Радио «Свобода» в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе новый книжный сезон во Франции. Кто способен прочесть 725 романов? Что можно сделать из старой берлинской бани? Первая книга об Амедео Модильяни по-русски. Конфликт вокруг пьесы Вацлава Гавела. Русский европеец Иванов Разумник. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Англии. В Лондоне на аукционе Сотбис должна была начаться грандиозная распродажа русского искусства из знаменитого собрания Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. Однако в последний день перед торгами, уже после того, как покупатели и арт-дилеры, съехавшиеся в Лондон со всего мира, в течение 4 дней осматривали предаукционную выставку, аукционный дом внезапно объявил об отмене торгов. Коллекцию целиком купил российский предприниматель Алишер Усманов. Мы попросили нашего постоянного обозревателя аукционов, известного коллекционера, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова, рассказать о том, как прореагировал рынок на эту новость.
Всего несколько дней тому назад Галина Вишневская давала интервью для «Эхо Москвы». Цитирую. «Венедиктов. Галина Павловна, я помню, если я не прав, поправьте меня, было к вам обращение, по-моему, Михаила Сергеевича Горбачева и Александра Лебедева, и «Новой газеты» с предложением, если я правильно помню, Вишневская, да-да, Венедиктов, выкупить целиком коллекцию, чтобы она осталась в России. У вас был какой-то ответ? Вы как-то встречались?» Вишневская, да-да, мне говорили так, передавали это пожелание, но я уже отдала это на аукцион. Я считаю, что если кто хочет приобрести, поехать туда и приобрести, в конце концов. Я не хочу иметь дело с людьми конкретно от меня и кому-то продаю, я не хочу этим заниматься. Есть аукцион, вещи оценены, кто хочет купит, не хочет не купит. Могут целиком коллекцию купить, пожалуйста, возражать не будет никто. Но это аукцион должен решать, Венедиктов. Те, кто нас слышит, 18-19 сентября в Лондоне, пожалуйста, на Сотбис. А в другом интервью еще лучше, сказала Галина Павловна, нам захотелось, чтобы ценные вещи, которые мы собирали с любовью столькие годы на протяжении нашей жизни, перешли к настоящим знатокам, людям, которые любят русское искусство и русский антиквариат, сказала Галина Павловна.
И вот теперь все перешло в руки Алишера Усманова. По-видимому, он и есть тот настоящий знаток и ценитель русского искусства.
Я не имею удовольствия быть знакомым с господином Усмановым. Если верить сайту компромат.ру, репутация господина Усманова весьма неоднозначна. Впрочем, кто знает, можно ли верить этому сайту. Может быть, утверждая, что господин Усманов провел несколько лет в тюрьме за изнасилование и вымогательство, они просто клевещут на безупречного бизнесмена. Там вообще немало всяких небылиц порассказано о почтенном российском бизнесмене. Особенно возмущает перепечатка из газеты «The Mail on Sunday», которая смеет утверждать, что генеральный директор ЗАО «Газпром Инвест Холдинг» Усманов отвечает в «Газпроме» за взятки и подкуп. Но меня в этой истории беспокоит другая сторона дела. Ведь во всяком аукционе, кроме продавца и аукционного дома, существует и третья сторона – это покупатели. И без этой третьей стороны никакой аукцион невозможен. И вот представьте себе, вы наслушали всех этих интервью, всей этой бурной рекламы, прилетели в Лондон из своей Америки или Австралии, или России, или Украины, поселились в дорогущей лондонской гостинице, купили толстенный и тоже дорогущий каталог, 4 дня ходили на выставку, смотрели картины со своей ультрафиолетовой лампой, а дилеры еще и привозили своих клиентов, людей обычно очень занятых. И вдруг вам безо всяких извинений просто сообщают, что аукциона не будет, и вы можете, несолоно хлебавши, возвращаться домой.
И как же реагируют покупатели?
По-разному. Русские люди, не избалованные чрезмерной законностью, вздыхают, утираются и тихо едут домой. Им не привыкать. Иностранцы возмущаются и собираются подавать на Сотбис в суд.
А вы что думаете?
Я думаю, что судиться Сотбис бесполезно. по сегодняшнему законодательству аукцион всего лишь представляет интересы продавца. Если продавец решил снять вещи с продажи, это его право.
Какой же в такой ситуации выход? Как можно защитить интересы покупателя?
Очень просто. В контракт с продавцом аукционный дом должен внести пункт, по которому продавец может снять вещи с продажи не позднее, чем за месяц до начала торгов. Тогда покупатель сможет заблаговременно внести коррективы в свои планы.
А моральная сторона этого скандала?
Моральная сторона очень печальна. У Ростроповича в России всегда была очень высокая репутация. Он помогал в свое время Солженицыну. Он прилетел защищать Белый дом в 91-м году. И вот теперь оказывается, что за несколько лишних миллионов, очевидно, Усманов выложил больше, чем предлагали Александр Лебедев и Горбачев, его вдова, и без того весьма и весьма не бедная, да и дочки пристроены не за нищими, и все-таки ради денег она нарушает свое слово и рушит аукцион своего собрания, обижая сотни людей, поверивших ее словам. Хочется думать, что Ростропович постеснялся бы так поступить.
Но, может быть, дело в том, что Вишневская хотела, чтобы ее шедевры достались России?
На следующий день после продажи РИА Новости со ссылкой на владелицу галереи «Проун» Марину Лошак, которая консультировала бизнесмена по вопросу приобретения собрания, сообщила, что коллекция Ростроповича Вишневской останется у Усманова и не будет передана государству. Впрочем, может быть, это тоже клевета. Мне из Лондона трудно об этом судить.
О реакции коллекционерского сообщества на последние события на Сотбис рассказывал Александр Шлепянов. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В одной из самых старых и крупных берлинских бань, которая много лет не использовалась, прошел фестиваль «Сухое плавание». Джаз-концерт, экспериментальная музыка на дне бассейна и выставка. Истории тех, кто здесь плавал и мылся в 20 веке. Фестиваль посетила наш корреспондент Екатерина Петровская.
Казалось бы, что может быть интересного в бане, тем более в той, что уже много лет назад вышла из эксплуатации? Создатели фестиваля «Сухое плавание» придумали проект, неожиданно ожививший городскую руину. Одеберга Швимбад, баня на улице Одеберга – это больше, чем баня. Ее открыли в 1902 году для разнообразных водных процедур. Сооружение было построено в стиле неоренессанса. Так помпезно в те времена строили все – от вокзалов до больниц. Поскольку еще более 70 лет со дня открытия заведения многие жители района не имели своей ванной комнаты, сюда ходили мыться, причем мылись в массовом порядке. Кроме бани, здесь был большой бассейн, а поскольку ни реки, ни озера поблизости не было, то здесь учились плавать. Представьте себе, что здесь учились плавать все дети этого района в течение всего 20 века. История быта нескольких поколений берлинских жителей впечаталась в обшарпанные стены этого здания. Сырость, стертые краски, анфилады и галереи, напоминающие римские развалины, баня выглядит ничуть не новее терм «Каракала». Рассказывает художница и искусствовед Эва Диамантштайн.
Баню открыли в 1902 году. Здесь и сейчас можно увидеть остатки того бюргерского стиля, который в то время потихоньку становился всеобщим. Потом здание перестроили в 1936 году. Следы фашистского стиля тоже достаточно хорошо видны. Во времена ГДР баню опять перестроили. Просто безумно интересно наблюдать, как развитие немецких диктатур выразила себя в архитектурных формах этого здания.
В 1986 году, когда в СССР началась перестройка, бассейн вдруг дал трещину, и его закрыли. Банное помещение еще недолго использовали, а после падения стены закрыли все здание. Оно превратилось в одно из тех многочисленных объектов, которые в силу своей дороговизны не были по зубам никаким инвесторам. Баня как будто пережила много эпох, не выдержав одной – младокапиталистической. В течение многих лет в здании ничего не происходило, не произошло бы и дальше, если бы не жители района. В середине 90-х возникла гражданская инициатива, целью которой было использование бассейна и бани в культурных целях, поскольку это несравнимо дешевле, чем использовать их по назначению. В 1996 году жители окрестных улиц составили петицию местным властям. и за символическую сумму выкупили баню во временное пользование, пока не объявится настоящий хозяин Толстосум, рассказывает Каролина Хоффман.
Это здание стали использовать под различные мероприятия, чего здесь только не было. Показы мод от Прады и других модных домов и кутюрье, концерты. Здесь снимали кино и показывали его. Происходили самые разнообразные вещи, никакой общей программы не было. Но удивительным образом за 10 лет никто не догадался вовлечь само это здание в некий культурный проект. Это странно, поскольку это здание очень сильно действует, и здесь чувствуется, сколько многое здесь было пережито.
Хозяин для бани нашелся совсем недавно. Им стало немецкое общество охраны памятников и швейцарская фирма Кеневишер. Баню начнут ремонтировать уже в конце сентября, и она навсегда закроет свои двери для народа. Здесь будет открыт элитный оздоровительный центр. И, видимо, поэтому этот самый народ решил достойно проститься с баней. Группа режиссеров, музыкантов и художников придумали проект «Сухое плавание», который и стал своего рода прощанием не только с баней, но с целым куском истории, стремительно уходящим в прошлое. В рамках фестиваля проходили джазовые и рок-концерты, выставки и театральные представления, завтраки всей семьей на дне бассейна. По вечерам на том же дне играли классику или что-то экспериментальное. Здесь спорили об охране памятников архитектуры, а спорили и ученые, и архитекторы, работники коммунальных служб, политики и просто жители района. Судьба бани и бассейна по-настоящему встревожила общественность. Ведь оказалось, что в этой части Берлина есть все: кусочек стены и дорогие рестораны, архитектурное бюро и театры разных мастей. Но нет ни одного места, где бы так славно встречались поколения. На фестивале по периметру огромного бассейна были развешаны крохотные фотографии плавающих в этом бассейне из собраний жителей района от 30-х годов до 80-х. В женской раздевалке проходила выставка, посвященная этим людям. О том, как собирали материал, рассказывает Каролина Хоффман, одна из авторов проекта.
Я написала в газеты Берлина объявление с просьбой ко всем, кто имел отношение к этому месту, кто здесь купался, рассказать о купальной моде и прислать нам воспоминания и документы, и, если возможно, вещи, связанные с обучением плаванию. Множество людей всех поколений принесли вещи и с горящими глазами рассказывали не только о купании, а о том времени. Они были просто счастливы, что их вообще кто-то слушает. Из этого и выросла экспозиция, да и все здесь интересное. Мы хотели рассказать историю здания, но одновременно и историю людей, которые здесь побывали. На выставке мы хотели показать индивидуальную и общую историю. Нам было важно, чтобы это было по-настоящему хорошо скомбинировано, чтобы сюда пришли не только молодые и модные люди района, но и старики, которых сейчас в этом районе просто не увидишь. Ведь жизнь, жизненные ощущения совершенно меняются, когда узнаешь, как это было раньше.
И так и случилось. По зданию бродили люди разного возраста, изучая экспозицию. В душевых кабинках были вмонтированы наушники с интервью-воспоминаниями. В кабинке можно было запереться. В женской раздевалке вдоль стен стояли старые бассейнные шкафчики. Сейчас они все металлические, раньше были деревянными. Там висели старые купальники, лежали мочалки и куски мыла, пахнущие разными эпохами. На некоторых шкафчиках были наклеены тексты с воспоминаниями об уроках плавания, о мальчишках из соседней школы, об учительнице математики, которую ученицы видели впервые голой. Но кажется, что слово «душ» навел кого-то и на другие воспоминания. На одной такой дверце с современной детской одеждой был наклеен текст под лаконичным названием «СС и дети» о том, что видела одна маленькая девочка из окна своего дома по соседству в 1944 году. А на длинном столе в центре раздевалки лежали папки с фотографиями, призывами правительства ГДР экономить уголь на разогреве воды, немыслимые расчеты истопников и удостоверения об обучении плаванию. Среди десятков помещенных в папке я обнаружила выданное 22 июня 1941 года. В мужской раздевалке состоялся концерт, где можно было присесть на отнюдь не склизкие скамьи и послушать вполне медитативную музыку. А на этаже в небольших комнатках-кабинках, где раньше стояли ванны, прошел спектакль, состоявший из 20 миниатюр. Публику разбили на 20 групп по 5 человек, и по звонку каждая группа заходила в кабинку, где для нее разыгрывалась 5-минутная миниатюра. По звонку же каждая группа выходила в коридор и по следующему звонку заходила в следующую кабинку. В некоторых комнатках так и стояли старые облупленные ванны, и зрителям приходилось принимать участие в некоторых водных процедурах. Миниатюры были написаны разными авторами. Часть из них – документы, воспоминания людей, мывшихся в этих ваннах 20, 30 или 50 лет назад. Здесь же истории из криминальной хроники района, а также истории-метафоры. Например, история о бассейне «Москва». Церковь, бассейн и снова церковь. Сюда же вплелась история библейской купальщицы Версавии, сыгранная не без шансонетного кокетства. Одни истории были отгорожены от других только тонкой фанерной перегородкой. Слушая одну мизансцену, зритель внимал голосам и гулу из других комнатенок. Так маленькие истории маленьких людей постепенно превращались в шум времени. А фестиваль «Сухое плавание» провел своих посетителей, хоть и посуху, но очистив.
На фестивале «Сухое плавание» побывала наш берлинский корреспондент Екатерина Петровская. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». Амедео Модильяни. История жизни и творчества. Так называется представительный том на русском языке, выпущенный в Швейцарии. Книгу представит ее переводчик с итальянского Михаил Талалай.
В городе Лугано, столице италоязычного кантона Тиссен, он же Тичино, существует небольшое издательство «Эдиционе ле ричерке», то есть исследование. Его возглавляет Жан Аланицин, швейцарец со славянскими корнями. Возможно, эти корни и ответственны за интерес, который издательство выказывает в отношении русских тем. Оно не раз выпускало труды, посвященные культурным связям кантона Тичино и России. Сейчас оно решило еще больше приблизиться к русскому читателю и от достаточно узких тем перешло к глобальному книжному проекту. К внушительному альбому о Модильяни. Он стал первой книгой, изданной на русском языке, которая целиком основана на материалах института «Архив Модильяни». Следует поэтому рассказать об этом учреждении, которое базируется в Париже и в Риме. В 50-х годах прошлого века сперва Жанна Модильяни, дочь художника, а затем искусствовед Кристиан Паризо стали собирать, хранить, приумножать и пропагандировать записки, письма, открытки, отправленные как самим Модильяни, так и к нему. В состав архива включались также первые издания каталогов и книг, старые фотографии заведений и главных действующих лиц Парижа времен Модильяни. Это достояние и опекается ныне институтом. Первые его документы относятся еще к истории семьи Модильяни в Тоскане и на Сардинии, а затем к большому путешествию, которое начал молодой Амедео Модильяни в 1906 году. Это путешествие привело его в итоге в Париж, в колыбель нового европейского искусства, где он познакомился с такими персонажами, как Пабло Пикассо, Макс Жакоб и Константен Бранкузи. Задача института «Архив Модильяни» – продолжать сбор новых материалов, добавляя их к частичным или к единичным документам первоначальной коллекции для включения легенды Модильяни в состав международной культуры. Новая швейцарская книга на русском языке также лежит в русле этих задач. Название книги «Амедео Модильяни. История жизни и творчества». Главный редактор Кристиан Паризо, он же директор института «Архив Модильяни». Он написал основную часть книги.
Вот что рассказывает о русских контактах Модильяни один из редакторов тома Пия Радаэлли.
Первая глава посвящена отношениями Модильяни с русскими художниками. Модильяни жил с 1906 года в Париже, где познакомился с многими русскими художниками. Между ними были, например, Марк Шагал, Мария Васильева, скульптор Ханна Орлова, Надежда Удальцова, декоратор Александра Экстер, которая с 1912 года стала создавать театральные костюмы русского балета. Скульптор Ханна Орлова ценила работы Модильяни, будучи почитательницей его таланта, более того, и подругой. Она вспоминает, я цитирую из книги, она вспоминает о тех временах так: «Я немного побаивалась его, то есть Модильяни, но когда он начал приходить ко мне в дом, подметила, что это человек утонченный, очень образованный. Вопреки полученной им странной репутации, он был абсолютно нормальным и очень мягким, вовсе не сумасшедшим. Для меня же навсегда останется одним из лучших художников того времени». Другой большой почитательницей таланта Модильяни была поэтесса Анна Ахматова. Анна Ахматова приехала в Париж в 1910 году после свадьбы с поэтом Николаем Гумилевым, и там, в Латинском квартале, встретила Модильяни. Ахматова тоже вспоминает Модильяни. Модильяни любил бродить по Парижу ночью, слушая свои шаги в сонном молчании пути. Я подходила к окну и через ставни следила за его тенью, медлящей у моего окна. Он меня рисовал не на пленэре, а дома, и дарил мне эти рисунки. У меня их было 16. Он просил меня вставить их в рамку и повесить в моей комнате. Может быть, именно благодаря Анне Ахматовой Модильяни сумел постичь дух русского балета, создав два рисунка, два портрета Нижинского. Позднее к ним присоединились портреты Анны Павловой и Тамары Корсавиной.
Михаил Талалай и Пия Радаэлли о книге «Модильяни. История жизни и творчества». После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час. Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Объективность предвыборных теледебатов, впервые проходящих в прямом эфире, анализирует их сегодняшний участник Анатолий Локоть, член фракции КПРФ, зампредседателя Комитета Госдумы по собственности. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. Как сообщила «Радио «Свобода», адвокат экс-главы ЮКОСа Карина Москаленко, защита указывала в жалобе на комплексные нарушения на стадии предварительного следствия. В Назране ОМОНовцы попытались разогнать стихийный митинг против похищения людей. ОМОНовцев, открывших стрельбу в воздух, участники митинга в ответ забросали камнями. Есть пострадавшие с обеих сторон. К месту столкновений подтягиваются дополнительные силы внутренних войск. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известный литератор Мариэтта Чудакова. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин, избивший до смерти солдата-срочника Дмитрия Ёлкина. Москва и Вашингтон не смогли сблизить позиции по проблеме противоракетной обороны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк. В Бейруте жертвой теракта стал член парламента Ливана, известный противник влияния Сирии. Вместе с депутатом при взрыве погибли еще 3 человека, 20 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс поддержала решение Израиля объявить враждебной территорией сектор Газа, где правит группировка «Хамас». Бывшему лидеру «Красных Кхмеров» предъявлено официальное обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Переговоры международных посредников с представителями Сербии и Косово, проходившие в Лондоне, в очередной раз завершились безрезультатно. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил за отмену запрета на ношение студентками государственных высших учебных заведений исламского головного платка. Польша заблокировала предложение ввести в странах Европейского Союза день против смертной казни.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Иванов Разумник. Его портрет представит Борис Парамонов.
Разумник Васильевич Иванов, писавший под псевдонимом Иванов Разумник, очень интересный, а, пожалуй, характерный пример эволюции русской левой, если угодно, революционной интеллигенции. Пример значительного углубления левоинтеллигентской мировоззрительной культуры. Он является собой живое опровержение той острой и верной, но однобокой несколько критики, которую дали русской интеллигенции авторы сборника «Вехи», разоблачившие идеалы интеллигентского поклонения народу, ее культурный нигилизм, ее, как иногда говорили, народническое мракобесие. Для показательного русского интеллигента кумирами были Белинский и Чернышевский, а не Толстой и Достоевский. Для него, для этого интеллигента, освобождение и счастье народа было важнее духовно-культурного творчества. Но как раз к моменту появления «Вех», 1909 год, открылись новые пути для передовой, то есть прогрессивно мыслящей, левой интеллигенции. И как раз Иванов Разумник стал едва ли не главной фигурой этой новой интеллигентской ориентации. Для какого-нибудь Варфоломея Зайцева, да и для Писарева, Толстой интереса не представлял. Для Добролюбова Достоевский всего-навсего бывший Петрашевец, которого в этом качестве надо одобрить. А Иванов Разумник уже писал о Толстом и о Достоевском, уже ввел их в интеллигентский горизонт. Невозможно представить читающим Блока Чернышевского, который называл Фета идиотом. А Иванов Разумник был не только читателем и истолкователем Блока и Белого, но и личным их другом, человеком их круга, их духовных интересов. Он понимает автономность духовного творчества, независимость его от требований общественной борьбы. В этом смысле Иванов Разумник – явление всячески отрадное, свидетельство, несомненно, шедшего в России культурного прогресса. Этот процесс сорвала большевистская революция с ее новым, на этот раз государственным уже культурным погромом, заново сузившим русский духовный кругозор, загнавшим культуру в старый популистско-просветительский тупик. Основное сочинение Иванова Разумника, вышедшее в 1906 году, двухтомная «История русской общественной мысли» с подзаголовком «Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни». По существу, это история русской литературы XIX века и русской интеллигенции, которую автор видит не интеллектуально специализированной группой, а носителем нравственного сознания в России, типично русская специфика. Мещанство, в понимании Иванова Разумника, то, что сегодня бы назвали конформизм. Интеллигенции же присущ индивидуализм как мысль об освобождении личности, но также и народной массы от всякого рода общественных пут, и политических, и экономических. В этом же смысле употребляется еще одно понятие – субъективизм, термин, обладающий у Иванова Разумника предельно позитивной коннотацией. Попросту говоря, это примат личности, ее свобода или освобождение, нравственный императив борьбы за такое освобождение. Иванов Разумник – поклонник и даже прямо ученик-последователь поздненароднического теоретика Михайловского, говорившего о субъективном методе в социологии. Иванов Разумник углубляет термин. Субъективизм у него –
не метод и не прием, а доктрина, вполне определенное социологическое воззрение. И не только социологическое, но и гносеологическое, и психологическое, и этическое. Субъективизм есть этико-социологический индивидуализм.
Под этим углом зрения Иванов Разумник рассматривает историю русской интеллигенции и литературы, выделяя различные градации этих состояний. Михайловский – социологический индивидуализм, Достоевский – индивидуализм этический. Политический и экономический либерализм манчестерской школы – это ультраиндивидуализм, а, скажем, Писарев в его качестве поклонника Дарвина – крайний социологический антииндивидуализм. Выживает, мол, сильнейшее общество и государство здесь ни при чем. И множество прочих оттенков подчас у одного и того же автора, например, у Максима Горького, досоветского, разумеется. Новейшие искания уже в начале 20 века, модернизм в литературе и философии, это уже приобретает знак мистического индивидуализма. Вот парадокс. Старый народник-позитивист Иванов Разумник начинает склоняться в эту сторону. Ему становится мало социологических обоснований мировоззрения. Едва ли не самое интересное в этом плане – острое его внимание к философии Льва VI. И в революции 17 года Иванов Разумник переживает некий мировоззренческий прорыв, выход, едва ли не вылет на совсем новые рубежи. Он становится идеологом скифства, идей духовной мировой революции, идущей из России, сметающей рубежи старой западной, то есть, очевидно, мещанской, буржуазной культуры. Скифство не теоретическая программа, конечно, а скорее поэзия. Скифы-поэты – Клюев и Есенин, Блок и Белый. Иванов Разумник поражен тем, что в этом едином духовном порыве сошлись как глубины, так и вершины русской поэзии, русского народа. Позднее, уже в 1925 году, книгу о Блоке и Андрее Белом он так и назовет «Вершины». А вот что написал в 18 году во втором сборнике скифов в программной статье под названием «Две России».
Всемирность русской революции – вот что пророчески предвидят народные поэты. И в этом их последняя глубокая радость, в этом их вера в новое воскресение распинаемой правды, вера в то, что за черным несчастьем светит солнце, Господне око. Борьба бескрылых с крылатыми – история мира, история человечества, история революции. И этой борьбой разделены мы все теперь несоединимо. Два стана, два завета, две правды, две России.
Стихийный порыв русского народа, несущий миру новую правду. Вот миф скифства. Отсюда приятие скифами октября, известная позиция Блока. Скифы считали, что революция в ее мировом размахе кончилась с Брестским миром, началась политика и прочие низины. Большевики посчитали скифов левыми эсерами и однажды их скопом арестовали. Правда, скоро выпустили, и Блок дальнейшим репрессиям не подвергался, просто умер, задохнувшись в затхлом воздухе мировой пошлости, которой не смогла развеять революция. Это как раз Иванов Разумник о нем так говорил. Сам же Разумник Васильевич Иванов при большевиках сидел бесчетно, но во время войны уехал с немцами из детского села и даже успел в лагере перемещенных лиц выпустить мемуарную книгу «Тюрьмы и ссылки». Так и не ясно, кем его считать, европейцем или скифом.
Русского европейца Иванова Разумника представил Борис Парамонов. После многих лет тюремного заключения за диссидентскую деятельность, после 12 лет президентствования и 3 лет отдыха, экс-президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел вновь вернулся к своей профессии театрального драматурга. Он закончил новую пьесу под названием «Долгий уход». О перипетиях, связанных с принятием этой пьесы в театр в Чехии, рассказывает Нелли Павласкова.
За все эти годы, почти 20 лет, Вацлав Гавел не написал ни одной пьесы. И только ныне, когда ему исполнился 71 год, он принес в Национальный театр первую сцену страны свою новую вещь под названием «Долгий уход» и, сразу же вступив в конфликт с руководством театра, прервал все переговоры. Начиная с 1990 года, люди искусства сомневались в том, вернется ли Гавел когда-нибудь снова к своей профессии. Британский биограф Гавела Джон Кен написал: «Все творческие истоки его души были отравлены коррумпирующей властью». Однако биограф ошибался. Драматург Гавел вернулся к театру и находится в прекрасной форме. Его новая пьеса посвящена человеку схожей с ним судьбы – канцлеру неназванного государства Вильяму Ригеру, оказавшемуся в положении короля Лира. Он должен расстаться с властью над страной и народом и при этом не лишиться разума от переживаний. Толчком для этой пьесы Гавелу послужил собственный уход с высокого поста и наблюдение над тем, как ведут себя политики, теряющие власть. В пьесе 17 героев, и кроме того, из репродуктора будет раздаваться голос самого автора-резонера, который будет высмеивать то, что ему покажется смешным или сентиментальным. Бывший канцлер Вильям Ригер после ухода станет советником советника, старшего советника, но герой доволен. Он считает, что парадоксально, советники имеют большее влияние, чем сами политики. Один из актеров, читавших пьесу, сказал:
«Это, собственно говоря, комедия с сильной темой отчужденности и холода мира политики. Это типичная гавеловская пьеса, ироничная, но без однозначного финала. Нельзя утверждать, что Гавел написал ее о самом себе. В «Долгом уходе» много сарказма, но в нем нет озлобленности и истерии, это очень важно. Гавел не жалеет себя. А в тех местах, где все же ощущается склонность чувствовать себя обиженным, на помощь приходит самоирония. Гавел использует мотивы короля Лира, но я почувствовала влияние «Вишневого сада» Чехова. Некоторые сцены напомнили мне эту пьесу, например, мотив вырубки сада и переезда из одного дома в другой».
Газете «Млада фронта Днес» удалось заполучить и опубликовать маленький отрывок из этой новой пьесы Вацлава Гавела. Предлагаем его вашему вниманию. О чем идет речь в этом фрагменте? Молодая женщина-политолог Беа восхищается канцлером Ригером. Она приходит в его дом, льстит канцлеру, принимающего Беу в беседке сада. Потом начинает целовать его, и за этим занятием их застает официальная подруга канцлера Ирена. На сцене появляется Беа с книгой в руке. Сначала стоит молча и разглядывает Ригера.
«Вы ищете кого-нибудь?»
«Вас».
«А что вы желаете?»
«Можете ли вы подписать мне книгу ваших выступлений?»
«Конечно».
Ригер делает знак Беи, что она может к нему подойти, что Беа и проделывает с большим смущением. Ригер садится, вынимает перо. Беа открывает книгу и кладет ее перед Ригером.
«Неужели вы все это прочитали?»
«Прочитала и очень внимательно, потому что меня все это очень заинтересовало, но еще и потому, что я писала о вас дипломную работу. Я сама выбрала эту тему. Моя работа называется «Демократия в понимании Вильяма Ригера».
«Ну и как? Защитили?»
«Я получила отличную отметку. Я изучаю вас многие годы. Я знаю вас больше, чем вы сами. И чем дольше я вами занимаюсь, тем больше отпечаток оставляют на мне ваши работы».
«Вы политолог?»
«Да, и кроме того, несколько семестров я изучала мультикультурную социопсихологию и интермедиальную коммуникацию».
«А можно поинтересоваться, как вас зовут?»
«Вайсен Мютельгофова, Беа. Но можете меня просто звать Беа, господин канцлер».
«С удовольствием, Беа. Но я уже не канцлер».
«Для меня вы всегда будете канцлером, господин канцлер».
Пауза. Ригер берет со стола вазу с фруктами и подносит ее Бее.
«Нет, спасибо, я не пришла вас объедать и задерживать».
«Вы меня не объедаете и не задерживаете. Угощайтесь, пожалуйста».
«Ну, спасибо».
Беа берет яблоко и с удовольствием вгрызается в него. Из виллы тихо выходит бабушка. Ригер и Беа ее не видят. Длинная пауза. Беа поедает яблоко.
«Это из вашего сада?»
«Нет, их принесла дочь. В саду у нас только вишня».
«Вы очень красиво о своем саде, как символе культурной традиции, говорили в Харькове».
«Ах, это было так давно. Могу я спросить, какие мои выступления или идеи вас заинтересовали больше всего?»
«Основой вашей политики, господин канцлер, я считаю идею того, что в центре политического внимания всегда должен стоять человек, и все должно быть направлено на его всестороннее развитие. Важной была и ваша идея, что наша страна должна стать безопасным местом на Земле». «Да, это так. Разве человек может всесторонне развиваться в каком-то опасном для него месте? Я также полюбила идею, высказанную вами 11 лет назад тому в Тайване, где человек предназначен для свободы».
«Да, вспоминаю. Эта моя речь пользовалась большим успехом. Чан Кайши даже хотел получить от меня ее рукопись».
В финале пьесы Беа приходит к политическому противнику Ригера Клайну, напоминающего отчасти Вацлава Клауса. И льстит ему совершенно теми же словами. Клайн замечает, что кто-то стоит возле него с книгой в руке. Он останавливается.
«Вы кого-нибудь ищете?»
«Вас».
«Что вы желаете?»
«Могли ли бы вы подписать мне книгу ваших выступлений?»
«Вы имеете в виду ту, что сегодня вышла?»
«Да, «Демократия, свобода, рынок и я».
«Покажите».
Клайн подписывает книгу.
«Знаете, что мне сказал однажды на одном коктейле Молотов? Властик, никогда не отказывайся подписать свою книгу».
«Прекрасно, что в центре своей политики вы оставили человека. Спасибо».
«Не за что. Мат,
Гавел дописывал новую пьесу и чувствовал, что она будет встречена с недоверием и сомнениями в том, что можно вернуться к театру после 20-летнего перерыва. Отдав пьесу руководству Национальным театром, после предварительных переговоров он понял, что уже не ориентируется в законах театра сегодняшнего дня. В интервью чешскому телевидению он сказал:
«Мне было неясно, могу ли я высказывать свои пожелания, ставить условия. Теперь, оказывается, в театрах завели долгосрочное планирование. Автор должен сначала заключить договор с театром, а только потом думать, на какую тему написать пьесу. Так что мои представления были несколько наивными».
Если пожелание Гавела, чтобы пьеса была показана вне очереди весной следующего года, чтобы режиссером-постановщиком стал живущий в Швеции режиссер Давид Радок, и чтобы главную роль канцлера исполнял живущий в Соединенных Штатах Ян Тшиска, руководство театром посчитало выполнимыми, то камнем преткновения стала жена Гавела, комедийная актриса Дагмар. Несмотря на то, что Гавел написал роль подруги канцлера Ирены специально для жены, театр отказался выполнить это пожелание Гавела на том основании, что Дагмар не является членом драматической труппы театра и что она больше 10 лет не играла на сцене. Вероятно, свою роль сыграли опасения по поводу капризного характера бывшей первой леди государства. С этим отказом Гавел не смирился и с Национальным театром разошелся. Второй крупнейший драматический театр Праги на Виноградах сразу предложил Гавелу свою сцену и главную роль его жене, которая 10 лет назад входила в труппу этого театра. Отозвались и областные театры. Интерес проявил и английский Королевский театр в Стаффорде. Чешские газеты ежедневно приносят сведения о том, как обстоит дело с торжественной премьерой новой пьесы экс-президента. Но пока дело серьезно застопорилось. Между тем, Вацлав Гавел засел за написание следующей пьесы. Ей он хочет посвятить всю нынешнюю осень.
Возвращение Вацлава Гавела в рассказе Нелли Повласковой. Европейский час на волнах Радио Свобода. Во Франции к началу книжного сезона вышло 725 новых книг. Кто сможет их прочесть? Кто сможет их продать? Дмитрий Савицкий беседует с культурологом Катрин Паолетти.
Катрин Паолетти, не находите ли вы весьма необычайным этот типично французский феномен, что каждое лантре, то есть в сентябре, публикуется все больше и больше книг? В этом году, если я не ошибаюсь, выходит более 700 новых книг. Как и почему возник этот феномен?
Что правда, то правда. Мы приближаемся к пределам возможного. Если, однако, взглянуть на историю издательского дела во Франции, то мы увидим, что в конце XIX века тексты сначала в основном проходили через прессу в виде романов с продолжением, то есть фельетонов в буквальном смысле. Так печатались Золя и Бальзак, а до них Александр Дюма. Отсюда и традиция присутствия в каждодневном литературном пространстве. В предвоенные годы было восстановлено определенное равновесие. В стране публиковалось не так уж много книг. В самом современном смысле срабатывал принцип «спрос порождает предложение». Начиная с 68-70 годов, на волне той «революции», в кавычках, которой казался май 68 года, в издательском мире наступает момент возрождения, даже извержения. Но этот процесс, как бы он ни назывался, был заодно и возможностью рождения новых идей. Все это вело, само собой, к публикации новых произведений, и, конечно, не только текстов марксистов или книг на злобу дня, но и просто романов. Именно в ту пору народилось движение, быть может, частично созданное искусственно, получившее название «Новый роман». Тогда же впервые был напечатан «Люк Лизио», появились и другие молодые писатели, ценность которых уже доказана временем. Но по многим причинам, и в первую очередь из-за введения маркетинговой системы в издательское дело, а также по причине упрощения и удешевления самого технического типографского процесса, в наши времена исходным материалом для всего процесса издания книги стала дискета с авторским текстом, исчезла необходимость подготовки, редактирования, корректуры, гранок, всего этого процесса. Книги печатаются нынче с невероятной скоростью. Кстати, мы видим это и на примере актуальных событий. В течение 3 недель можно выпустить книгу и сделать ее бестселлером. Это привело к тому, что книга стала целью капиталовложений. Стало очевидно, что достаточно сделать солидный тираж, чтобы заработать изрядную сумму денег. И, само собой, это то, к чему стремятся все издатели. В то же самое время они не знают, что сработает, какой поворот, какая тема, какой сюжет. И даже если сам сюжет будет заранее разрекламирован, если будет приложена целиком технология идеального маркетинга к данной книге, издатели никогда не могут быть уверены в том, что даже с полной поддержкой средств информации эта книга сделает приличный тираж.
В таком случае какая роль выпадает на сам текст?
Роль текста автоматически становится почти анекдотической. Издатель подчиняет текст цели заработка. Отсюда, опять же, автоматически два типа поведения издателя и автора. В первом случае автор согласен играть по правилам, предлагаемым издателем. Он подчиняет этим требованиям сам текст, делает его читабельным, наиболее продажным по понятным причинам. Если его книга плохо продается, то в следующий раз, когда он принесет издателю новую рукопись, ему дадут отворот-поворот, предложат поискать другой издательский дом. Именно его и обвинят в неуспехе. Но в то же самое время при таком подходе существует явный издательский риск прозевать необыкновенный и волшебный текст. Этот страх промахнуться, прозевать чудо, и приводит к тому, что издатели нынче публикуют все подряд. Отсюда и финансовые потери в поисках успеха.
Но на уровне страны каждую осень мы видим 700 новых или не таких уж новых писателей. Как-никак цифра невероятная.
Все зависит от того, кого считать писателем. В наше время, увы, всяк и каждый может объявить себя писателем. Что правда, то правда. Пишут все подряд. Политические деятели, консьержки, звезды кино. Так что, если все на свете стали писателями, авторов больше просто не существует.
Это более чем грустно. И, насколько я понимаю, хозяева книжных магазинов, сама система распространения книг, не способны больше представить читателям книги. По самой простой причине – нет мест на книжных полках, их просто не хватает.
Я слышала, что кто-то даже придумал открыть экспериментальный книжный магазин по типу пробных залов для кинозрителей, чтобы ориентироваться, что им, зрителям, нравится, а что нет. Подобный опыт с книжным магазином должен как бы защитить владельцев книжных лавок от того, что читателям будет не по вкусу. Но проблема и вправду заключается в отборе. Если книги, то есть авторы, отбираются вслепую, то хозяин книжного магазина вовсе не заинтересован держать книги на полках, так как это блокирует его денежные ресурсы, и, естественно, он выставляет лишь те книги, которые уже разрекламированы средствами информации, зная, что их-то он сможет продать.
Что ж, на этом, пожалуй, и остановимся. Это французский самиздат, и у него большое будущее.
Не только французский, но, может быть, и мировой самиздат.
Спасибо, Катрин Паолетти.
С парижским культурологом Катрин Паолетти беседовал Дмитрий Савицкий. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. Я передаю микрофон Марьяне Разумановой.
20 сентября исполняется 50 лет со дня кончины Яна Сибелиуса. Тут интересна не только музыка этого выдающегося финского композитора, но и его 30-летнее молчание на склоне лет. После завершения в 1925 году работы над симфонической поэмой «Тапиола» Сибелиус не создал ни одного крупного произведения, уединившись в своем любимом имени Айнола на окраине городка Яренпяя. В истории музыки есть примеры долгого молчания. Во второй половине своей жизни почти ничего не написал Россини. 16 лет разделяет Аиду и Отелло Верди. Сибелиус с 1925 по 1957 годы опубликовал лишь несколько романсов, хоров, пьес для скрипки и фортепиано, которые критики никак не относят к числу его лучших произведений. поклонники ждали его восьмую симфонию. Но она так и не появилась, хотя известно, что композитор работал над ней несколько лет, а в конце 40-х годов сжег много из того, что написал. В 1931 году на похоронах многолетнего друга Сибелиуса, художника Акселя Галлен-Каллелы, прозвучала его похоронная музыка, которая, возможно, дает хотя бы частичное представление о том, что было потеряно в этих кострах из бумаги. Можно по-разному пытаться объяснить загадочное молчание Сибелиуса, но, скорее всего, композитор, именем которого еще при жизни были названы музыкальная академия, фестиваль, многочисленные парки и улицы, просто не мог позволить себе опубликовать что-то, рисковавшее быть встреченным публикой и критикой лишь с уважением, но не с привычным для него восхищением. О последних днях жизни Сибелиуса рассказывают такую историю. В кругу друзей он не скрывал, что верит в перевоплощение, и говорил о своих прежних жизнях. «Миллионы лет назад в прошлых воплощениях, — сказал он однажды, — я, должно быть, был как-то связан с лебедями или дикими гусями, потому что и сейчас ощущаю это родство». 18 сентября 1957 года композитор вернулся с обычной утренней прогулки и рассказал жене о том, что видел стаю журавлей. «Они прилетели, птицы моей молодости прилетели», — воскликнул он. Одна из птиц оторвалась от стаи и сделала прощальный круг. Через два дня Сибелиуса не стало.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Грушин был большим ученым, создавшим школу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.